Глава 22. Макситон. По здравом размышлении стало ясно, что попойка в ночь перед смертельной схваткой на арене несколько неосмотрительный поступок. В животе у Клея бурлило, как в кипящем котле. Голова раскалывалась от боли, в висках стучала, а доносившийся с трибун громовой рев 30 000 зрителей был не самым лучшим средством от похмелья. Вдобавок, хотя Макситон и удерживали на месте 4 толстенные цепи, арена чуть колыхалась на воде, отчего возникало малоприятное ощущение качки в трюме огромного корабля. К каждому списку того, что сегодня делать ни в коем случае не стоит, Клей решил добавить «блевать, где попало», вторым пунктом, сразу же после «умирать». В сумрачном туннеле у выхода на арену было слышно, как Динантра обращается к зрителям. Голос Горгоны, усиленный магией, обещал невероятное, небывалое зрелище. С кем именно будут сражаться Клей и его товарищи, Динантра пока не объявляла, отделываясь лишь намеками и общими фразами про чрезвычайную опасность, дорогую цену и глухие уголки жути. А это могло означать что угодно. «А вдруг это Сова-медвед?» — с любопытством воскликнул Мук, на которого никак не повлияли ночные похождения. «Нет, вы представляете! И что, прикажете его убивать? Это же несправедливо!» Клей не стал в очередной раз убеждать его, что Сова-медведов не бывает. Из опыта прошлых лет он знал, что это бесполезно. Однажды волшебник даже предъявил неоспоримое доказательство существования этой загадочной твари. Картинку из старого фолианта, на которой, как убедились все, кроме Муга, был изображен забавный большеглазый медведь. Горгона умолкла. Прозвучали фанфары, раздались приветственные крики, постепенно сливаясь в одно единственное слово. Оно повторялось раз за разом, безостановочно, как океанский прибой, эхом барабанного боя гулко разносилось по длинному туннелю над ареной так, что пыль летела с потолка, а земля дрожала под ногами. «Сага! Сага! Сага!» Мук с Матриком обменялись радостными улыбками. «Вот придурки, нашли чему радоваться», — подумал Клей, пытаясь сдержать свою, ну... Радостью назвать это было трудно, поскольку она подразумевает надежду на лучшее, а Клей вовсе не питал особой надежды на исход сегодняшнего выступления. Хотя, честно говоря, очень приятно слышать свое имя из многих тысяч глоток. Ганелон хрустнул костяшками пальцев и наклонил голову из стороны в сторону, разминая шею. Под стеной у самого выхода на арену сидел Габриэль, уткнувшись лбом в колени. Когда толпа взревела, он напрягся и приподнял голову, как зверь, учуявший добычу. Чуть погодя он встал, и его силуэт четко обрисовался на фоне ярко освещенного выхода из туннеля. «Пора», — сказал Гэб и добавил. «Все готовы?» «Готовы», — подтвердил Матрик. «Да», — весело выкрикнул Мук. «Ага», — буркнул Ганелон. Клей вздохнул и пожал плечами. Ну, вроде бы. Габриэль кивнул, повернулся и повел четверых друзей по чуть наклоненному туннелю. Клей, мучаясь похмельем, прислушивался к неумолчным воплям зрителей. Крики становились все громче, а выход из туннеля ширился и светлел. Наконец, Габриэль шагнул на свет, под ослепительные лучи солнца, и крики превратились в обезумевший рев. Габриэля, как и всех остальных наемников саги, одели в подобающий случаю наряд. На Гэбе были великолепные доспехи, изукрашенные белой эмалью и золотом, роскошные, но на вкус Клея слишком вычурные. Меч, бледное подобие Веленкора, был огромным и тяжелым, мерзкого серого цвета. Рабы Горгоны умыли и причесали Габриэля так, что он теперь выглядел прежним золотым Гэбом, если не считать поникших плеч и затравленного взгляда. Следом за Габриэлем шел Мук. Вместо грязных ползунков на нем красовалось просторное одеяние чародея. На плече висела сума. Обеими руками он махал зрителям. На Матрика с трудом напялили черный кожаный дублет с железными заклепками, который все-таки не сходился на брюхе. У пояса сверкали рукояти Рокси и Грейси, осыпанные самоцветами. Когда король вышел на арену, некоторые патриотически настроенные агрийцы принялись выкликать его имя. Клей невольно скривился. Если Лилит еще не сообщили, что Матрик жив, то теперь она наверняка об этом узнает. Перед Клеем шествовал Ганелон. 9 лет назад Динантра выкупила из каменоломни узника вместе с его оружием и сейчас вернула южанину его боевой топор. Клей восхищенно разглядывал сдвоенные черные лезвия по обеим сторонам рукояти, похожие на крылья виверны. На остро заточенных краях виднелась замысловатая вязь друинского письма. Всякий раз, когда владелец брал оружие, завитки букв испускали голубоватое сияние, а сам топор начинал что-то шептать на языке, неизвестном даже Мугу. Топор сам по себе опасный, как и любой остро заточенный кусок металла, в руках Ганелона превращался в смертоносное оружие. Немногословный южанин называл топор сирингой, а узнать, где и как он раздобыл это редкостное сокровище, было не проще, чем добиться от козла объяснения, как пройти в библиотеку. Последним на арену вышел Клей, щурясь от безжалостного солнечного света. В арсенале арены нашелся жилет из вываренной кожи, к счастью, нужного размера, и незатупленный меч, с виду прочный, можно было надеяться, что он не сломается при первом же ударе. Черное сердце Клей прикрепил к правому локтю. Все 5 вышли на середину огромной арены Макситона и замерли, омываемые ракочущими волнами зрительского обожания. «Так вот почему нынешние банды больше не захаживают в жуть», — подумал Клей. «Незачем опасаться нападения неведомых монстров в чаще, ведь лучше самим выбирать, с кем выходить на бой. Вдобавок на арене не заблудишься и не подцепишь черногниль». Он медленно повернулся, оглядывая волнующиеся трибуны. Бесчисленные вопящие рожи, бесчетные машущие руки. В лесу твоих подвигов никто не увидит, а на арене можно убивать, купаясь в лучах славы и обожания 30 000 зрителей. Динантра сидела на нижнем ярусе в центральной ложе, выложенной каменными плитками и затененной шелковым балдахином, колыхавшимся под легким ветерком. Герцог Крайнийский, окруженный свитой горгоны, безмолвно скрестил руки на груди и прижал уши к зачесанным назад волосам цвета осенней листвы. Он не отводил взгляда от Габриэля, который смотрел на огромные кованные ворота у выхода напротив. «Открывают!» — бросил Гэб через плечо. Клей не мог сглотнуть, язык скукожился, как ломтик вяленого мяса, во рту появился мерзкий вкус — словно там раздавили окурок, пропитанный виски. Решетка ворот медленно поднималась. Из туннеля вот-вот вырвется чудовище, которое должно, как надеялись Динантра и Листопад, стереть сагу в порошок. Клей переступил с одной ноги на другую, выгнулся, разминая затекшие мышцы спины. Она ныла с самого утра. В небе над ареной лениво кружили летучие корабли, откуда немногие счастливчики, будто кровожадные боги, могли наблюдать за сражением на арене Макситона. Наконец решетку с грохотом подняли до самого верха. На трибунах внезапно воцарилась тишина, а потом на сагу с ревом выскочило чудище, которому предстояло их убить. Именно тогда Клей шумно блеванул на песок, вычеркнув из списка одно из двух дел, которых сегодня делать не собирался. На арену вырвалась химера. Наверное, та самая, которую Клей с Гэбриэлем видели на параде в Контове. Химера была чудовищем в полном смысле этого слова. Передние лапы львиные, задние ноги козьи, длинный змеиный хвост и три головы. Драконья в багровой чешуе, львиная с черной гривой и белая баранья с жуткими красными глазами. На параде химера, напичканная сонным зельем, сидела в клетке. Сейчас на свободе монстр резво поскакал по песку, будто пес к любимому хозяину. Впрочем, Клей усомнился, что химера жаждет прыгнуть ему на грудь и ласково облобызать физиономию. Трибуны застонали от изумления и ужаса. Зрители хотели полюбоваться на прощальное выступление некогда знаменитой банды. Многие пришли с детьми, чтобы малыши запомнили, как выглядят настоящие наемники, и с престарелыми родителями, которые, вздыхая о прошлом, утверждали, что нынешняя молодежь не признает настоящего наемника, даже если он явится к ним на порог и отберет ужин со стола. Что ж, теперь они своими глазами увидят, как четверых стариков и одного разъяренного южанина сотрут в порошок. Химера, напуганная шумом, остановилась посреди арены. Баранья голова оскалилась, львиная зарычала, а драконья выпустила в небо струю алого пламени. Зрители разразились восторженными криками, ничего другого им не оставалось. «Зато потом будет чем похвастать», — хмуро размышлял Клей. «Мол, подумаешь, сосед побывал на выступлении заезжих неумех, которые сражались с полудохлыми буками. Видел бы он, как проклятая химера разорвала в клочья сагу». Чудовище безуспешно пыталось расправить туго связанные крылья. Три головы раздраженно зарычали и, наконец-то, соизволили обратить внимание на добычу, любезно предоставленную Динантрой. «И что теперь делать?» — испуганно заверещал Мук. Матрик, похоже, собирался по примеру Клея извергнуть на песок содержимое желудка. «Выживать!» — ответил Ганелон, покрепче сжал рукоять сиринги и шагнул вперед, словно мог уберечь товарища от неминуемой гибели. Гэбриэль даже не удосужился взглянуть на химеру. Он не сводил глаз с ложи, где под сенью шелкового балдахина сидели листопад и горгона. Впрочем, суровое выражение лица приятеля не обмануло Клея. Он знал, что таится в потухшем взоре Гэба. Если они сегодня погибнут, то завтра та же участь постигнет и Розу, если уже не постигла. И самое страшное. Она умрет, не ведая, что отец пытался спасти ее во что бы то ни стало, даже ценой своей жизни. Гэбриэль знал, что этот бой – смертный приговор, и не только ему самому, и его товарищам, но и его единственной дочери. Гэб давно уже не был героем. Бесстрашный юный лев превратился в робкого агнца. И все же бывают случаи, когда даже трус отыщет в себе смелость, когда даже малодушный не отступит. Химера рванулась вперед, и Гэбриэль, вскинув меч, помчался ей навстречу. В ярких лучах полуденного солнца тусклый металл блестел, как друинская сталь. Волосы Гэбриэля развивались, будто золотое знамя. Трибуны бесновались. Вот оно, славное зрелище, которого они так жаждали и о котором еще долго будут вспоминать. Чудовище, словно рассвирепевший бык, набросилось на Гэбриэля. Меч отскочил от подставленного бараньего рога, и Гэб кувырком перелетел через голову Ганелона. Драконья пасть щелкнула громадными челюстями как раз там, где только что стоял южанин. Ганелон отпрыгнул влево, замахнулся, и сиринга вонзилась в чешуючатую шею. Драконья голова с шипением отшатнулась. Клей изо всех сил побежал к чудовищу, Матрик следовал за ним по пятам, а Мук отстал, помогая подняться сбитому с ног Гэбриэлю. Химера сосредоточилась на Ганелоне. Драконья голова еще дважды пыталась его достать, но стремительные взмахи топора оба раза нашли свою цель. Химера по-змеиному втянула шеи, а Ганелон полуприсел, слишком поздно сообразив, что надо было убегать. Из драконьей пасти вырвалась сверкающая струя пламени. Клей, скользнув по песку, прикрыл себя и Ганелона щитом. Пламя не повредило выщербленную поверхность черного сердца, но под напором огня Клей отбросило на приятеля, и оба беспомощно распластались на арене. Химера наступала. К чудовищу подскочил Матрик, истошно вопя. Баранья голова повернулась на крик, а вместе с ней и остальные две. Матрик бросился на химеру, но не достал, ему пришлось неловко отпрыгнуть. Баранья голова щелкнула желтыми зубами в опасной близости от Матрика, который тут же вонзил ей в глаз правый кинжал. Тварь завизжала как-то очень по-человечески и снова попыталась укусить Матрика. Тот, не раздумывая, сунул в пасть чудовища левую руку с зажатым в ней кинжалом, но, прежде чем челюсти сомкнулись, стремительно повернул клинок, который пронзил небо и, судя по всему, поразил мозг, потому что баранья голова тут же сникла. «Ну, с одной разобрались, еще две осталось», — подумал Клей. Крики его презрителей заглушали все вокруг. Матрик, упав на колени, схватился за укушенную руку. Вид у него был одновременно и торжествующий, и до нельзя испуганный. Львиная голова Химеры потянулась к Матрику, Клей бросился ему на помощь. Химера прицельно взмахнула длинным хвостом, и Клей кубарем отлетел в сторону. Мук швырнул в Химеру горсть мелких зерен и выкрикнул какое-то колдовское заклинание. Все зерна тут же превратились в облачка дыма, и лишь одно расцвело мерцающим огненным шаром, который врезался в львиную голову. «Но что за фигня?» – пробормотал Мук, роясь в сумке в поисках чего-нибудь посущественнее. Воспользовавшись замешательством твари, Гэбриэль оттащил Матрика за шиворот и прикрыл его своим телом. Химера двинулась к ним. Окровавленная баранья голова завалилась на бок, громадный хвост хлестал из стороны в сторону, не позволяя Ганелону подобраться к чудищу сзади. Львиная голова разинула пасть и исторгла злобный рык в лицо Гэбриэлю, который зарычал в ответ и отступил вправо, пытаясь отвлечь Химеру от Матрика, потерявшего сознание от боли. Химера рванулась вперед, а Гэб, извернувшись, отпрыгнул подальше от львиных челюстей и рубанул по голове дракона. Обычный клинок не совладал с драконьей чешуей, и меч просто скользнул по шее чудовища. Силы Гэбриэля были на исходе. Он отбил еще одну атаку драконьей головы, но пропустил удар мощной лапы, вдавившей его в песок ничком. Гэба не смяло в лепешку лишь потому, что его защитил доспех, однако острые когти пропороли металл. Гэбриэль вскрикнул и внезапно обмяк. Меч выпал из онемевшей руки. «Он обездвижен», — сообразил Клей. Очевидно, вдобавок ко всем прочим доступным Химере способам убийства, ее яд обладал парализующим действием, так что чудовище могло оставить беспомощную жертву на потом. «Ага!» Мук торжествующе вытащил из сумы волшебную палочку, точнее, корявый сучок, обвитый медной проволокой. Клею очень хотелось верить, что это волшебная палочка. Химера, решив, что Гэбриэль ей больше не угрожает, обернулась к волшебнику, взревела и снова попыталась расправить крылья. Связывающие их толстые веревки затрещали, но не разорвались. Мук наставил на тварь волшебную палочку, Химера прыгнула, волшебник выкрикнул что-то неразборчивое, 30 000 зрителей затаили дыхание. Загрохотал раскат грома, с медной оплетки сорвалась сияющая дуга молнии, ударила в лоб львиной голове и рассыпалась искрами. Оглушенное чудовище вздрогнуло всем телом, передние лапы подогнулись, и тварь рухнула на арену. Клей, пошатываясь, встал и двинулся к волшебнику. Тут бы Ганелон и убил Химеру, но драконья голова изрыгнула очередную струю пламени, и южанину пришлось отскочить. «Ха!» — воскликнул Мук, размахивая волшебной палочкой и наслаждаясь восторгом зрителей. Он и впрямь выглядел как настоящий чародей. Мантия с чужого плеча ниспадала ровными складками, серебристо-седые пряди шелком сверкали на солнце. Мук оглянулся на Клея и с улыбкой заявил: «Вот, смотри!» Дальнейшее было бы превосходной шуткой, если бы им не грозила неминуемая смерть. А она им грозила. Поэтому было не до шуток.